С новостями дня вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Беспорядки во Франции. Противники Николя Саркози отметили его победу митингами и погромами. Новое ЧП в российской армии. Солдатские матери Петербурга расследуют обстоятельства гибели солдата Сергея Завьялова. Справедливая Россия хочет заставить мигрантов учить русский язык. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Николя Саркози стал новым президентом Франции. Его поддержали 53% избирателей. Его противник, представительница социалистической партии Сигален Руайаль, получила около 47% голосов. Явка на этих выборах была рекордной – 84%. Это самый высокий показатель за последние 25 лет. После объявления о победе во втором туре президентских выборов представителя правых сил Николя Саркози во многих городах Франции минувшей ночью начались беспорядки. Полиция была вынуждена применить силу для разгона манифестантов, есть пострадавшие с обеих сторон. В эфире корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский.
С одной и с другой стороны, как со стороны полиции, так и демонстрантов, имеется несколько десятков легко раненых, нанесен ущерб зданиям и сожжено в общей сложности около 200 автомобилей. Десятки тысяч сторонников Николя Саркози праздновали победу своего кандидата на площади Согласия, в то время как сторонники социалистки Сигален Руайаль собрались на площади Бастилии. Выбор этих двух площадей, каждая из которых имеет свою очень богатую историческую символику, и обе площади находятся на значительном расстоянии одна от другой, этот выбор был не случайен. Расстояние должно было практически исключить возможность массовых столкновений между сторонниками правого и левого политического лагеря, но беспорядки, тем не менее, имели место в Париже и в его предместьях, но также в дюжине крупных и средних городов Франции. Эти беспорядки включали поджог автомобилей, мусорных урн и столкновения с полицией, которая в ряде случаев вынуждена была пустить в ход дубинки и слезоточивые газы.
Семен, скажите, как аналитики, эксперты в Париже, во Франции комментируют итоги, сами итоги президентских выборов? Победа Саркози, ее предсказывали. Что говорят в штабе проигравшего кандидата Сигален Руайаль?
Поражение Сигален Руайаль с более чем ощутимым разрывом порядка 6% голосов избирателей не останется без последствий для социалистической партии, и это совершенно ясно и очевидно. Сильнейшие соперники госпожи Руайаль в рядах партии, Доминик Строскан и Лоран Фабьюз, возложили на нее полноту ответственности за поражение. По словам Строскана, я цитирую, Сигален Руайаль не сумела провести модернизацию партии, приспособить ее к требованиям нового времени. Лоран Фабьюз, напомню, бывший премьер-министр, пошел еще дальше, сказав, что по вине Сигален Руайаль знамя левых сил оказалось брошенным на землю. Сильные слова. Третье по счету поражение социалистов на президентских выборах после двух президентских сроков Жака Ширака, галлиста, и вчерашней победы Николя Саркози предвещает тяжелое потрясение для социалистической партии Франции и для ее нынешнего руководства.
Перед новым президентом, которым станет Николя Саркози, какие стоят первоочередные задачи во внутренней, во внешней политике?
О политической программе Николя Саркози до того, как он еще назначит нового премьер-министра, а тот, в свою очередь, сформирует новое правительство. Так что о программе говорить пока еще можно в самых общих чертах. Итак, можно сказать, что Саркози намерен проводить энергичную программу по борьбе с безработицей. Он обязался в пределе ближайших 5 лет, то есть срока своего президентского мандата, сократить безработицу до 5%. Из других важнейших приоритетов программы Саркози следует упомянуть упорядочение проблемы нелегальной иммиграции в страну, которая в последние годы приобрела поистине массовый характер, а также восстановление более тесных отношений между Францией и Германией, более четкую ориентацию на усиление роли Франции в Европейском Союзе и укрепление сильно пострадавших в период правления Ширака отношений между Парижем и Вашингтоном. Вот, пожалуй, основные направления деятельности нового президента Франции Николя Саркози.
Из Парижа передавал корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский. Отношения между Россией и Францией после победы Николя Саркози на президентских выборах могут серьезно измениться. О новой российской политике Саркози рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Такого уровня личных отношений между лидерами уже точно не будет. Саркози — это совершенно другого типа человек. Во-первых. Во-вторых, Саркози для француза, для французского лидера очень лояльно настроен к Соединенным Штатам. Ну, надо понимать, что лояльность к Соединенным Штатам не означает, что он будет проводить проамериканскую политику, потому что вообще ни один, на мой взгляд, французский президент проамериканскую политику в чистом виде проводить не может. И когда Саркози попытался сказать что-то доброе в американцах во время избирательной кампании, на него со всех сторон посыпались такие шишки, что он больше этот опыт не повторял. Но как бы то ни было, Ширак настолько испортил отношения личные с американскими лидерами, что сам факт его ухода будет означать потепление между Парижем и Вашингтоном, на что Москва будет реагировать так достаточно нервно. Нет каких-то конкретных оснований для этого, но можно спекулировать о том, что Саркози по отцовской линии — это выходцы из Венгрии. Его отец покинул Венгрию именно после того, как там наступило коммунистическое время. Соответственно, кое-какие негативные эмоции в семье, безусловно, были. Насколько это скажется на нынешней политике, не знаю. Все-таки задачи, которые стоят перед Саркози, они совершенно другие. Безусловно, традиция французская, внешнеполитическая, в соответствии с которой Россия рассматривается как очень важный партнер и некий залог, так сказать, общей стабильности в Европе, эта традиция сохранится. Она пережила смену режимов не только во Франции, но и в России, и как при Российской империи, так и при Советском Союзе, и при Российской Федерации. В общем, вот эти вот базовые принципы сохранялись. Ну, то есть Франция, безусловно, останется очень заинтересованной в отношениях с Россией, но эпоха, когда европейская политика Москвы могла строиться на, во-первых, на личных отношениях между президентом России и лидерами ведущих наций Европы, и, во-вторых, вообще с опорой на Германию и Францию как особых партнеров, так сказать, в обход общеевропейской политики, я думаю, что эта эпоха закончена, и уже такого уровня доверия между лидерами мы не увидим.
О том, как могут измениться отношения Москвы и Парижа после победы Николя Саркози, говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермском крае директор сельской школы Александр Поносов приговорен к штрафу в 5000 рублей. Бывший мэр Владивостока Юрий Копылов приговорен к 4 годам лишения свободы условно. На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. В 14:00 по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода» в клубе «Квартира 44». Винзавод – центр современного искусства на территории бывшего московского винного комбината. Самое модное пространство выставочного сезона. Можно ли сохранить промышленное здание старой Москвы, превращая их в территории современного искусства? Об этом речь пойдет в программе «Свобода» в клубе «Квартира 44». Эфир в 14:00 по московскому времени. В сегодняшних российских газетах широко представлена тема предстоящего Дня Победы. Пишут о том, как будут проходить торжества 9 мая, сообщают о перезахоронении останков летчиков в подмосковном городе Химки, информируют о коррективах, которые вскоре будут внесены в закон об увековечении памяти защитников Отечества. Подробнее об этом вам расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Публикация под рубрикой «Тема дня» в газете «Газета» сегодня озаглавлена «Арифметика военной истории». По мере того, как Великая Отечественная война уходит все дальше в историю, государство придает все большее значение Дню Победы, пишет издание. Нынешняя 62-я годовщина обещает стать не менее масштабным праздником, чем в 2005 году. По накалу политических и общественных страстей уже превзошла 60-летний юбилей. Но есть вещи, которые не теряют свою актуальность никогда, вызывая ожесточенные споры во всех слоях общества. Во-первых, это цена победы, количество людских потерь в той войне. Во-вторых, это цена победителей, то есть отношение государства к немногим живущим ветеранам. Начальник военно-мемориального центра вооруженных сил генерал-майор Александр Кириллин назвал в пятницу очередные официальные данные о числе погибших военнослужащих во время войны. 8 860 400 военнослужащих, заявил начальник военно-мемориального центра. Генерал отметил, что общие потери с учетом попавших в плен превысили 11 миллионов граждан Советского Союза, принимавших активное участие в боевых действиях, кадровых военнослужащих, ополченцев, партизан. Получившиеся у Минобороны цифры почти на 200 тысяч превышают ту, что была опубликована в 1993 году в сборнике «Гриф секретности снят», подготовленном при участии представителей Минобороны и до сих пор считавшимся наиболее авторитетным источником. Генерал Кириллин сообщил также, что в 49 странах мира находится более 52 тысяч российских воинских захоронений, где покоится 9 106 тысяч человек. Ежегодно для проведения работ по реставрации и восстановлению воинских захоронений за рубежом из федерального бюджета выделяется 1,5 миллиона долларов, что, по мнению генерала, совершенно недостаточно. Кириллин сделал важное признание. Российско-эстонский конфликт вокруг памятника воину-освободителю возник из-за недостаточного финансирования со стороны России. Еще Кириллин признал, что на территории России проблем с мемориалами не меньше. По закону об увековечении памяти защитников Отечества ответственность за содержание возлагается на местные органы власти и управления, а те часто не справляются. Традиционная отговорка — все та же нехватка средств, сказал Кириллин. По его словам, Минобороны намерены существенно скорректировать действующее законодательство, но о подробностях готовящегося законопроекта говорить не стал. Он только сообщил, что военное ведомство подготовило проект указа президента, согласно которому в ближайшее время в 14 странах мира, а это не только Восточная Европа, но и Китай, Япония, обе Кореи, Монголия, где похоронены советские военные, будут открыты спецпредставительства Минобороны, которые займутся учетом захоронений и установлением имен погребенных солдат. Источник в администрации президента сообщил «Коммерсанту», что работа над проектом велась больше года. 22 января 2006 года президент распорядился подготовить предложение по вопросам увековечения памяти, однако эстонские события его поторопили. Россия потратит порядка 1 миллиона долларов в год на открытие 7 зарубежных представительств, которые займутся учетом и сохранением захоронений в первую очередь в проблемных государствах Польши, Венгрии и странах Балтии. Наконец, третья тема, которую поднял начальник военно-мемориального центра, это деятельность поисковых отрядов. Ведь цифра погибших, приведенных в книге «Гриф секретности снят», постоянно растет по мере работы поисковиков в поле и сотрудников Минобороны в архивах. В заключение этого обзора позволю себе процитировать Юрия Роста, который пишет в «Новой газете»: «Парады, монументы, приемы в честь Дня Победы – атрибуты сегодняшнего приобщения к торжеству победителей. Скорбь по погибшим и увечным формальна. Мертвые не голосуют. Раненых и уцелевших солдат войны немного. Память – это не слова и награды. Это участие. Одно из самых богатых государств мира и, безусловно, самая богатая власть не хотят взять на полное обеспечение и достойное доживание несколько десятков тысяч людей из тех, кто сохранил эту страну, из оставшихся. Дуйте в фанфары, играйте марши, говорите слова, славьте. Один день в году — день весеннего такования». Валерия Шабаева, Радио Свободы, Москва.
Комитет солдатских матерей Петербурга начал собственное расследование обстоятельств гибели военнослужащего Сергея Завьялова. Правозащитники считают, что ему не была своевременно оказана медицинская помощь. На прошлой неделе Завьялов поступил в госпиталь военно-медицинской академии с тяжелой травмой головы. По одной версии, солдат упал, по другой — его избили сослуживцы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Младший сержант Сергей Завьялов, призванный в Вологодской области, проходивший службу в одной из воинских частей, дислоцированных в Сертолово, был доставлен в реанимацию военно-медицинской академии на прошлой неделе с тяжелой травмой головы. В субботу вечером он скончался, не приходя в сознание. 30 апреля прокуратура Сертоловского гарнизона возбудила уголовное дело в соответствии с пунктом В части 2 статьи 334 Уголовного кодекса «Насильственные действия в отношении начальника с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных тяжких последствий. Очень странно, что Сергей Завьялов был найден в туалете с травмой головы рано утром, а в больницу доставлен только в 10 часов, говорит председатель общественной правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Произошла очередная трагедия в российской армии, в которой до сих пор нет ценности человеческой жизни, особенно солдата. Солдат в версии убит в подразделении воинской части 11-250. Дальше ему не оказана медицинская помощь. Это произошло около 5 утра. Вечером мама разговаривала с сыном по телефону. А в 10 утра он без сознания был перевезен в военно-медицинскую академию, где вчера вечером скончался. Возбуждено уголовное дело по факту побоев, но еще не по факту смерти. Мы очень надеялись, что мальчик придет в себя и расскажет, что произошло.
Первый подозреваемый в этом деле уже появился.
Обвинение уже предъявлено другому солдату, который находится арестованный в крестах. Но побои наводят на мысль не о таком однозначном решении. То есть он избит зверски, у него голова пробита с трех сторон и переломан шейный отдел. И, как всегда, первая версия была, что это упал сам, отжался. Но прокуратура, естественно, что это изменила. Очень просто свести конфликт между собой. Но не просто причину вот исследовать, почему это происходит в армии.
Элла Полякова говорит, что случай с Сергеем Завьяловым далеко не единичный.
В военно-морском госпитале находится другой мальчик во внутренних войсках, который был зверски избит, он стоял дежурным, и ему проведена тяжелейшая операция, сейчас он возвращается домой без селезенки и ударом почки. Это вот массовое явление на всей территории страны, какое-то озверение вооруженных сил.
Сергей Завьялов был убит за несколько дней до своего дня рождения. До демобилизации ему оставалось меньше месяца. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Трудовых мигрантов могут обязать учить русский язык. Соответствующие поправки к закону о правовом положении иностранных граждан намерены внести на рассмотрение Государственной Думы депутаты от «Справедливой России». Согласно предложенным поправкам, мигранты, желающие работать в России, обязаны пройти языковые курсы, по окончании которых необходимо сдать соответствующий экзамен. А работодатель не вправе нанимать не сдавшего тестирование. По мнению заместителя председателя комитета гражданское содействие Елены Буртиной, интервью с которой записала корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова, подобная норма не имеет никакого смысла.
Мне это кажется недостаточно оправданным. Дело в том, что требование знания русского языка, то есть экзамен на знание русского языка, действительно есть, присутствует в законодательстве по отношению к гражданам иностранным. Но оно имеется в законе о гражданстве Российской Федерации. И там это требование представляется более оправданным. Ну уж если человек связывает свою судьбу с Россией, так сказать, хочет быть гражданином Российской Федерации, то, в общем, достаточно оправданно, что он владеет русским языком. Хотя надо сказать, что есть целый ряд категорий граждан, от которых не требуется сдавать экзамен на знание русского языка, даже при получении российского гражданства.
Но тем не менее, вот сейчас авторы этого законопроекта, они говорят о том, что знание русского языка в первую очередь необходимо самим трудовым мигрантам для того, чтобы они могли более эффективно защищать свои права. Вы считаете, это действительно им поможет, или такие поправки, напротив, могут ущемить в правах трудовых мигрантов в случае, если они, например, не пройдут успешно тестирование по русскому языку?
Ну, мне кажется, что это фарисейство. У нас вот граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в России, и для которых русский язык является родным, во всяком случае, знание русского языка не обеспечивает им эффективной защиты их собственных прав. Вот как-то это не все-таки связано, конечно, не зная русского языка, наверное, они вообще бы не смогли этого делать. Но это, так сказать, условие, можно сказать, необходимое, но далеко недостаточное. Слишком много еще требуется для того, чтобы эффективно защищать свои права. Одного знания языка, ну, очень мало для того, чтобы эти права защищать. Ну и в любом случае это дело самих граждан, так сказать, если они заинтересованы в знании языка, в том числе и для того, чтобы найти лучшую работу, для того, чтобы защищать свои права, для того, чтобы адаптироваться, если они рассчитывают на это. То есть если это не просто трудовые мигранты, которые приехали на 3 месяца поработать, а если они планируют оставаться, то для них, да, знание языка им необходимо, и, наверное, они сами осознают это и будут этот язык учить. Хотя, в общем, очень многие в той или иной степени, так сказать, на бытовом уровне владеют. Из тех, кто приезжает в Россию, ну, многие кое-как знают этот русский язык. Совсем не знающие все-таки приезжают достаточно редко. Я думаю, что это, так сказать, фарисейство, то есть это некоторый такой благовидный предлог для того, чтобы ограничить приезд трудовых мигрантов в Россию.
Елена Юрьевна, но тем не менее, вот авторы законопроекта опять же указывают на то, что трудовая миграция составляет значительную часть, Россия вот как раз сейчас как никогда заинтересована в росте трудовых ресурсов. Введены уже какие-то дополнительные правила для работодателей, которые принимают на работу мигрантов. Теперь же предполагается, что обучение русскому языку будет проводиться за счет работодателей, которые собираются себе нанимать на работу трудовых мигрантов. Как вы считаете, вот это положение законопроекта, оно может отпугнуть работодателей, переориентировать их на то, чтобы они принимали на работу россиян?
Конечно, это будет создавать препятствия. Конечно, мысль о том, что ему придется еще своих работников учить русскому языку, помешает ему принимать на работу иностранных граждан. Ну, или приведет к тому, к чему вообще всякого рода такие нововведения приводят. То есть к тому, что будет, так сказать, ну, двойная бухгалтерия или какая-то такая двойная жизнь, которая у нас вообще везде практикуется. То есть оформлены будут российские граждане, а работать будут там иностранцы. Обычный результат всякого рода вот такого вот чрезмерного вмешательства бюрократии в экономическую жизнь. Ну, вообще говоря, наверное, так сказать, вопрос об ограничении въезда трудовых мигрантов может как-то рассматриваться, но мотивом для этого все-таки должна быть какая-то, какие-то соображения, ну, солирациональные, то есть соображения, например, защиты собственного рынка труда, какие-то экономические соображения. Если же нам эти рабочие руки нужны, а они, как многие говорят, нужны, значит, в данном случае мотивом ограничение для въезда этих иностранных граждан с целью трудоустройства является не рациональное соображение, а соображение, ну, так сказать, спрятанное, не обнаруживаемое соображение, ну, ксенофобии, то есть просто негативного отношения к въезжающим в страну иностранцам и стремление их въезд ограничить не потому, что это чем-то нехорошо для России, а просто потому, что мы к ним плохо относимся, потому что они другие, чужие. И такого рода мотивы, к сожалению, то в уж действующем законе о правовом положении иностранных граждан, который был подготовлен ЛДПР, они, так сказать, всюду проглядывают.
Елена Буртина, один из руководителей комитета «Гражданское содействие», комментировал законопроект, согласно которому трудовые мигранты должны будут в обязательном порядке учить русский язык. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости Москвы и Петербурга, экономическая панорама, новости спорта, в том числе и репортаж о том, как «Эхо Москвы» борется с хакерами. Напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир выйдет программа «Время гостей». Сегодня в гостях у Анны Качкаевой главный редактор телеканала «Russia Today» Маргарита Симонян. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Веденском районе Чечни в бою с моджахедами погибли 3 милиционера и военнослужащий. 4 сотрудника МВД получили ранения, убиты 3 боевика. В Шалинском районе при попытке задержать боевика погиб милиционер, боевик скрылся. В городе Нерюнги на юге Якутии с 19 апреля 10 пенсионеров продолжают бессрочную голодовку. 2 участника акции госпитализированы. Голодающие требуют исполнения судебных решений, которые обязывают Пенсионный фонд России произвести перерасчет их пенсии с учетом более высокого регионального коэффициента. Бывший мэр Владивостока Юрий Копылов приговорен к 4 годам лишения свободы условно за нарушения, допущенные при расходовании бюджетных средств. В Пермском крае директор сельской школы Александр Понусов, который обвинялся в нарушении авторских прав компании Microsoft, приговорен к штрафу в 5000 рублей в результате повторного рассмотрения дела. Во втором туре выборов президента Франции победил кандидат правоцентристских сил Николя Саркози. Набрав около 53% голосов, он опередил свою соперницу, социалистку Сигален Руайяль. Президент США и европейские лидеры поздравили Саркози с победой. Официальное имя нового президента Франции будет провозглашено 10 мая. Власти Камеруна сообщили, что в 10 километрах от города Дуала обнаружен разбившийся в субботу Боинг 737 кенийской авиакомпании. На борту находились 114 человек. Удалось ли кому-то выжить, пока не сообщается. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона в московской студии «Радио Свобода» Арслан Саидов. Новости двух столиц. Татьяна Волович.
Петербург. Проблемы Ястребиного озера будут обсуждать сегодня на заседании экологической комиссии при правительстве Ленинградской области. Но повлиять на ситуацию чиновники Ленинградской области вряд ли смогут. Завод по добыче щебня, который планируется построить в непосредственной близости от природоохранной зоны, находится на территории Карелии. Экологи считают, что близкое соседство промышленных разработок и озера Ястребиного может привести к печальным последствиям, как уже произошло с поселком Кузнечное, расположенным в 12 километрах от озера. Несколько десятилетий здесь добывают щебень, и от пыли окружающая территория стала мертвой зоной. Москва. На территории Южного административного округа в районе Чертаново-Северное пройдет эксперимент по массовой оценке стоимости жилья. Как сообщили в городском правительстве, эксперимент проводится в целях выработки новых подходов по проведению массовой оценки стоимости жилых помещений, расположенных на территории столицы, с учетом факторов, влияющих на их рыночную стоимость. Среди этих факторов – месторасположение жилого дома, его технические характеристики, сумма отчислений при строительстве на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. Итоги эксперимента планируется подвести в третьем квартале 2007 года, после чего правительство Москвы сделает вывод о целесообразности его распространения на территорию всей столицы. Петербург. Руководство Российской академии художеств хотят перевести в Петербург. Впервые эта информация была озвучена на заседании коллегии Петербургского комитета по культуре в феврале этого года. Однако большинство сотрудников академии против переезда президиума из Москвы в Петербург. Даже сейчас студентам не хватает места, ведь академия делит здание с библиотекой-музеем. А если переедет руководство, то студентов из исторического здания, скорее всего, выселят, считает ректор Академии художеств Альберт Чаркин.
Глубокий противник перевода сюда академии, заполнить бюрократами, в хорошем смысле слова, все помещение академии придется, да институту тут делать нечего. Его выселят где-нибудь там в пригороде, в новом корпусе каком-нибудь казарменном. Это будет ужасно.
Москва. День Победы российская столица встретит хорошей погодой вне зависимости от прогноза синоптиков. Самолеты военно-воздушных сил готовятся разгонять тучи над Москвой. В праздничный день при необходимости планируется задействовать 12 самолетов, оснащенных специальной аппаратурой. Экипажи будут вылетать с подмосковного аэродрома Чкаловский. Деньги на хорошую погоду выделило правительство Москвы. Петербург. Новое здание Центрального военно-морского музея будет построено на искусственном острове в устье реки Смоленки. Таковы результаты конкурса. Военно-морской музей – один из старейших в России и один из крупнейших морских музеев мира с 1939 года, располагается в здании фондовой биржи. Однако в связи с открытием в Петербурге российской топливно-энергетической биржи его решено переселить. Новое здание должно быть построено к концу 2009 года. Из городского бюджета на строительство будет выделено более 3 миллиардов рублей. Сколько принесет городскому бюджету регистрация в Петербурге топливно-энергетической биржи, чиновники еще не подсчитали. Новости Москвы и Петербурга. 7 мая. Татьяна Волович.
Сайт радиостанции «Эхо Москвы», который в течение первых 4 майских дней подвергался мощной атаке хакеров, сейчас работает в нормальном режиме. Руководство радиостанции подсчитывает ущерб и собирается обратиться в правоохранительные органы. Кроме сайта «Эхо», хакеры атаковали сайты газеты «Коммерсант», посольство Эстонии, интернет-издание «Полит.ру». Эксперты полагают, что найти и наказать виновных вряд ли получится, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Атака хакеров на сайт «Эхо Москвы» произошла в самый разгар событий в Эстонии, связанных с переносом памятника воину-освободителю. Кроме того, здесь, как и на сайте газеты «Коммерсант», был опубликован текст допроса английскими следователями Бориса Березовского. Как сказал главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью «Радио Свобода», остается только гадать, что именно заставило неизвестных хакеров атаковать сайт радиостанции. Понятно только, что эти люди неравнодушны к политике.
Мы обратились с заявлением о возбуждении уголовного дела в управлении КАЭ МВД России, которые занимаются, собственно говоря, вот интернетом, потому что это была очень профессиональная атака, которая наносилась одновременно не только по нашему сайту, но и на поддерживающий сервер и на инфраструктуры провайдера Golden Telecom и MediaTrust. И она шла волнами, только нам удавалось отразить одну атаку, как немедленно возникала другая атака, более мощная. Поэтому мы считаем, что это целенаправленное действие, которое нанесло нам, в том числе, материальный ущерб, и люди, которые нарушили несколько статей разных законов, должны быть наказаны.
А материальный ущерб вы пробовали подсчитать?
Это же наш вопрос рекламодателям. У нас сайт приносит нам деньги. Естественно, когда нет доступа к сайту, рекламодатели сейчас, например, начинают задавать вопрос, а как вы нам возместите наши потери? Мы, естественно, возместим потери дополнительным размещением их реклама на нашем сайте, но для нас это, естественно, материальные потери.
Вы связывали атаку хакеров с политическими событиями?
Сайт «Эхо Москвы» в данном случае это сайт информационный, если угодно политический, но информационный, и атаковать его можно только по одной причине. Но кроме глупых хулиганских, при этом замечу я, что хулиганство проявляется почему-то по отношению именно к нам, естественно, что это лишить людей доступа к информации, к комментариям, которые отражаются, в частности, на нашем сайте. Другой цели здесь нет и быть не может. Я думаю, что это может быть связано, я не знаю, но думаю, что это может быть связано с событиями в Эстонии, хотя я не вижу, по какой причине события в Эстонии и отражение их на нашем сайте могли вызвать такую бешеную атаку. Это связано, возможно, и с тем, что на нашем сайте полностью размещен протокол допроса Бориса Березовского Генеральной прокуратуры в Скотланд-Ярде. Это, может быть, другие неизвестные мне причины, но в любом случае пусть этим займется специальные службы, которые должны выявить нарушителей законов и разобраться в их мотивации, в их действиях.
Самые известные российские борцы с компьютерными вирусами, спамом и хакерами работают в московской лаборатории Касперского. Ее сотрудник Тимур Цориев почти уверен, что хакеров, атаковавших сайт «Эхо Москвы», найти не удастся.
К сожалению, такого рода атаки происходят довольно часто. Суть конкретно этого типа атак, которые были совершены против сайтов «Эхо Москвы» и «Коммерсанта», в том, что на сайты посылается огромное количество ложных запросов, и сервера просто не справляются с этим количеством запросов, и доступ к сайтам в итоге становится затруднен, либо вообще невозможен. Это довольно распространенная практика. Хакер создает сеть зараженных компьютеров, их могут быть сотни, либо тысячи, либо даже десятки тысяч, и по команде хакера все эти компьютеры начинают посылать одновременно запросы массированно на атакованный сервер, на жертву. При этом пользователи и владельцы этих компьютеров могут совершенно не иметь представления о том, что что-либо подобное происходит, это незаметно для них происходит.
Как-то можно противостоять атаке хакеров?
Есть средства, которые обеспечивают фильтрацию ложных запросов. Они могут быть как чисто технические, так и программные. В общем-то, эти средства не очень сложны, и в случае, если такого рода атаки происходят довольно часто, то их внедрение имеет смысл. Как правило, DDoS-атаки совершаются ради того, чтобы потребовать от жертвы выкуп для прекращения таких атак. Были случаи, когда организаторы таких атак были найдены, получали довольно солидные сроки за вымогательство, в том числе в России, это было в прошлом году. Как правило, хакерские атаки, которые выражают какие-то политические взгляды, в этих случаях хакеры заявляют о этих взглядах, то есть на взломанном сайте появляются соответствующие сообщения. Сегодня хакерство и вирусописательство в первую очередь преследуют чисто корыстные цели, коммерческие. То есть это обычное преступление. Как вас грабят в темном переходе при помощи ножа и пистолета, либо грабят вас посредством вашего компьютера, большой разницы между этими преступлениями, согласитесь, нет.
А может ли кто-то поймать, вычислить хакера?
Успешные расследования периодически проводятся, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, потому что соотношение совершенных преступлений и раскрытых преступлений катастрофически мало, оно намного меньше, чем в реальном, а не виртуальном мире. Это единичные случаи против тысяч и тысяч преступлений в день. Потому что, прежде всего, организаторов таких преступлений преступления очень сложно поймать. Прошли те времена, когда вирусописатели были неосторожны, когда они открыто говорили о том, что они что-то совершили и даже свои имена опубликовали где-либо. Сейчас преступники стали очень осторожны, они владеют всеми методиками сокрытия следов своих преступлений. Для того, чтобы поймать вирусописателя, нужен специалист, как минимум не уступающий ему по квалификации, а часто превосходящий его. А таких, вы сами понимаете, очень мало, особенно в правоохранительных структурах.
Говорил сотрудник антивирусной лаборатории Касперского Тимур Цориев. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Орле конфликт между муниципальными и областными властями вышел на новый уровень. В заложниках оказались инвалиды и пенсионеры Орла. Руководители не могут договориться о том, кто будет возмещать транспортным предприятиям расходы за перевозку горожан, пользующихся льготами. Обзор местной прессы подготовила корреспондент «Радио Свобода» Елена Годлевская.
Одной из главных тем последней недели, обсуждаемых в местной прессе, стала проблема перевозки льготников муниципальным транспортом. Пока областная и городская власти, конфликтуя друг с другом по поводу и без, выясняют, кто в Орле хозяин, муниципальные транспортные предприятия недополучают миллионы рублей и работают под угрозой банкротства, а пенсионеры и инвалиды рискуют потерять свое законное право на льготный проезд. «Страсти по транспорту» – под таким заголовком вышел материал в газете «Город Орел». Областная власть, если обобщить ее позицию, заявила, что областной бюджет ничего городу за перевозку льготников не должен, пишет газета. При этом при составлении бюджета нынешнего года областные власти вообще не предусмотрели строчку, по которой они будут рассчитываться с городскими транспортными предприятиями. Но ведь так не бывает, чтобы транспорт возил, а за это никто не платил. Транспортникам нужно выплачивать налоги, зарплату, рассчитываться за электроэнергию, покупать бензин и запчасти. На какие средства? Спрашивает газета. Ситуацию комментирует начальник управления экономического развития и торговли администрации города Орла Борис Кичкин.
Раз они получатели бюджетных средств, они должны быть прописаны в вашем законе о бюджете. А их там нет. Соответственно, появляется возможность платить или не платить, понравилось, не понравилось. Хорошо, заключите с нашими предприятиями государственный контракт, где будут взаимные обязательства. Потому что, когда не стоит количество денег за услугу, предприятие не знает, как завтрашний день наступит.
«Белые придут грабят, красные придут грабят». Под таким заголовком независимый еженедельник «Орловские новости» дал очередной материал о войне между торгующими на улицах Орла цветами и овощами пенсионерами и районными властями. Они переживают уже третьего мэра, пишет газета. Каждый градоначальник с маниакальной настойчивостью объявляет им войну. Больным, старым, беспомощным, которые пытаются заработать лишний червонец на хлеб насущный. Ответ бюрократов прост. Не положено. Уличная торговля портит вид. Сколько лукавства, восклицает газета. А разве законно, например, не отоваривать рецепты на бесплатные лекарства? Инвалид Полозьева в слезах шепчет. Мне уже 4 месяца лекарства в аптеках не дают. Вот весной на 570 рублей здесь наторговала и хоть самое необходимое купила. Ей вторит инвалид второй группы Агаркова. Я тоже, если бы не рынок этот, на лекарства бы не собрала. Надо прекратить бороться с бедностью путем уничтожения бедных, считает газета. А еженедельник «Просторы России» рассказал о необычном празднике – Международном дне очистки столов. В определенной мере он заменил более привычный россиянам коммунистический субботник. Неофициальный, но полезный праздник отмечается в последнюю пятницу апреля, сообщает газета. Придуман он последователями фэн-шуй, которые утверждают, что таким образом освобождается течение положительного энергии ЦИ. В Орле присоединиться к любопытному начинанию решили в обществе с ограниченной ответственностью «Фригоглас Евразия». В программе праздника, прошедшего в офисах фирмы, 3 пункта. Очистка столов и шкафов от ненужных бумаг, удаление старых и неиспользуемых файлов с личных компьютерных дисков и дисков общего пользования, отмывание клавиатуры и мониторов. Информация о количестве и качестве освобожденной в результате капиталистического субботника энергии ЦИ у работников «Фригоглас Евразия» газета не располагает. Для «Радио Свобода» Елена Годлевская, Орел.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На президентских выборах во Франции победил представитель правящей партии, правоцентрист Николя Саркози. В Пермском крае директор сельской школы Александр Поносов приговорен к штрафу в 5000 рублей. Бывший мэр Владивостока Юрий Копылов приговорен к 4 годам лишения свободы условно. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Самые богатые россияне в 15 раз богаче самых бедных. Таковы последние данные Росстата. По мнению экспертов, эти цифры описывают реальное экономическое состояние страны. Избавиться от такого неравенства можно лишь повысив эффективность экономики. Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Государственный банк ВТБ продлил на один день, по 8 мая включительно, прием заявок частных лиц на покупку своих акций в рамках их первичного размещения, говорится в сообщении банка. Прием заявок, минимальный размер которой составляет 30 тысяч рублей, банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторбанком, начал 9 апреля. Сообщалось, что к 3 мая он уже собрал 80 тысяч заявок частных инвесторов на общую сумму 25 миллиардов рублей, или в пересчете чуть менее 1 миллиарда долларов. В целом, в ходе первичного размещения примерно четверти своих акций, второй по величине банк страны рассчитывает привлечь более 8 миллиардов долларов. Государственная компания «Российские железные дороги» с начала 2007 года инвестировала в свое развитие 46 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем в таком же периоде прошлого года. По текущему обменному курсу это почти 1 миллиард 800 миллионов долларов. Государственная нефтяная компания Азербайджана планирует заключить контракт с одной из крупных компаний Индии о прямых поставках на ее перерабатывающие заводы азербайджанской нефти, сообщил представитель компании. Кроме того, по его словам, аналогичные переговоры ведутся с компаниями из Южной и Северной Америки, Китая, Японии и стран Средиземноморья. Он также сказал, что сейчас азербайджанская нефть так или иначе уже поступает в 32 страны мира. Однако прямые контракты с иностранными нефтеперерабатывающими заводами для Азербайджана являются более выгодными. Китай, Япония, Южная Корея и 10 стран, входящих в региональную организацию АСЕАН, договорились об объединении и обмене валютными резервами для нивелирования возможных финансовых кризисов. Золотовалютные резервы этих 13 стран составляют более 3 триллионов долларов, или примерно 65% от всех общемировых золотовалютных резервов. Южная Корея и Европейский Союз начинают сегодня переговоры по двустороннему соглашению о свободной торговле, которое, по оценке представителей южнокорейского правительства, позволит этой стране стать торговым узлом Восточной Азии, связывающим Европу, Азию и Соединенные Штаты. Кроме того, в конце прошлой недели было объявлено, что Европейский Союз намерен начать переговоры о свободной торговле со странами, входящими в региональную организацию АСЕАН. С учетом численности населения, эта зона свободной торговли станет крупнейшей в мире. В 27 странах ЕС проживает сегодня 490 миллионов человек, а в 10 странах АСЕАН – 560 миллионов. Курс доллара на сегодня – 25 рублей 77 копеек, на 4 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С экономической панорамой, которую подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Новости спорта. В студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Добрый день. Вам слово.
Добрый день, Арслан. Спортивных событий, как всегда, в минувшие выходные было очень много. Рассказ о них я начну с чемпионата мира по хоккею, который продолжается в Москве и Мытищах. В воскресенье были сыграны очередные матчи второго группового турнира. В группе Е сборная России выиграла у команды Швейцарии 6-3, а шведы взяли верх над финнами 1-0. В группе F оба матча завершились с одинаковым счетом 4-3, но если словаки выиграли у белорусов в основное время, то канадцам для победы над чехом и понадобился овертайм. Все команды, которые будут выступать в четвертьфиналах, уже известны. Это Швеция, Россия, Финляндия, Швейцария, Канада, США, Словакия и Чехия. Из всех участников турнира пока только сборные России и Швеции не потеряли ни одного очка. Российский теннисист Михаил Южно не смог выиграть турнир в Мюнхене. Финальный матч он уступил немцу Филиппу Кальшрайберу в трех сетах. В главном матче на другом мужском турнире в Штариле серб Новак Джокович взял верх над французом Ришаром Гаскесем 6-0-6-6-1. А финал женского турнира в Варшаве, в котором играют первая ракетка мира бельгийка Жюстин Анен и украинская теннисистка Алена Бондаренко, из-за дождя был остановлен при счете 2-1 в первом сете в пользу Анен и перенесен на сегодня. В Москве в воскресенье стартовал финал четырех женского чемпионата России по волейболу. В полуфиналах столичный ЦСКА держал победу над Хабаровским «Самородком» 3-2, а другой московский клуб «Динамо» над «Казаночкой» 3-0. Финальные матчи встречи за третье место состоятся сегодня. В Афинах прошел финал четырех баскетбольной Евролиги «УЛЕП». Победителем этого турнира стал греческий Панатинайкос, выигравший решающий матч у московского ЦСКА со счетом 93-91. В матче испанских клубов за третье место «Уникаха» взяла верх над «Тау Керамикой» 76-74. Таким образом, ЦСКА не удалось повторить прошлогодний успех, хотя перед началом финального матча президент ЦСКА Сергей Кущенко некоторое предпочтение отдавал московской команде.
Баскетбол, который на сегодняшний момент вот именно такой. Изменят какие-то правила по защите, чтобы там не был счет 3-0 или 5-3 в баскетболе, тогда откроют возможность для атаки. Сегодня мы имеем те правила и тот баскетбол современный, который атлетичный, который сегодня есть на баскетбольном рынке Европы. И я предполагаю, что, может быть, зрелищность и упадет. С другой стороны, в таких матчах возрастает эмоциональный эффект, эффект спортивной психологии, и он в этом матче может сыграть ключевую роль. Поэтому здесь все равно, так или иначе, в четвертой четверти обе команды устанут защищаться, и вот кто будет допускать ошибки или огрехи, и кто будет более уверен в своих силах и возможностях именно в атаке в последней четверти, того, наверное, ждет успех. У нас нет специальной подготовки, мы и работаем в том режиме, который был на финале Кубка России, который был в плей-оффах, который был, где тоже небольшие перерывы были. У нас четко разработанный план докторами, тренерами, и мы никаких специальных вещей не предпринимали. У нас достаточно профессиональные игроки, и многие из них уже по 5 лет играют в клубе. Костяк очень давно собран. В этой части мы совершенно никаких мероприятий не предпринимаем. Думаю, что это может быть хорошим знаком, плюсиком в игре против Панатинайкоса, который, в принципе, пропустил прошлый финал четырех. И сейчас, наверное, находится под серьезным давлением от своих болельщиков. И это давление увеличилось во много раз. И та, и другая команда может хорошо стартовать. И если старт сдержать и у тех, и у других, и через там первую четверть игра войдет в ракурс умной игры, а не эмоциональной, я думаю, ни той, ни другой команде не нужно эмоциональные взрывы уже в первой четверти. Вот это может и сам финал испортить, и внести некоторую коррективу, которая, ну, собственно говоря, может потерять саму идею. Ведь все-таки хочется посмотреть дуэль Мессина-Абрадовича, хочется посмотреть дуэль Батиста с Модиша, хочется посмотреть, как лучшие защитники Европы играют друг против друга. Поэтому вот в этой части, если команды примут, скажем, формат уважительного баскетбола, а вот не на грани грязи, что было в полуфиналах, и если рефери справятся с давлением вот этих там жестких трибун, потому что команды, я думаю, это не касается, они слишком опытны, что ЦСКА, что Панатинайкос, а вот рефери, это может их раздавить. Если они будут под контролем игру держать, то мы увидим качественный баскетбол. Шансы у ЦСКА, мне кажется, чуть интереснее.
Так оценивал шансы команд перед началом финальной встречи президент ЦСКА Сергей Кущенко, с которым созвонилась Елена Приходько. А в ближайшие дни в дневном прессинге вы услышите оценки специалистов игры в финале Евролиги УЛЕП как российской, так и греческой команд. Я же перейду к новостям с футбольных полей. Единоличным лидером российской футбольной премьер-лиги после 8-го тура стал московский «Спартак», одержавший победу над «Рубином» 2-1 и набравший 18 очков. По 15 имеют три команды. Это «Зенит», сыгравший в ничью с «Крыльями Советов» 1-1, ЦСКА с таким же счетом, завершивший матч с Ростовом, и футбольный клуб «Москва», потерпевший первое поражение в сезоне, уступив «Химкам» 0-2. На пятой строчке расположились «Динамовцы Москвы», одолевшие «Спартаковцев» из Нальчика 2-0. В английской премьер-лиге после того, как в Лондоне матч предпоследнего тура «Арсенал-Челси» завершился в ничью 1-1, Манчестер Юнайтед, ранее обыгравший Манчестер Сити 1-0, досрочно стал чемпионом страны, так как лидерам предстоит провести в чемпионате по 2 матча, а Челси отстает на 7 очков. Арсенал же в борьбе за третье место сравнялся с Ливерпулем, который проиграл в Лондоне Фулхему 0-1. Идущая на первом месте в испанском чемпионате Барселона в 33-м туре взяла верх над Реалом Сосьедад 2-0. На 2 очка от лидера отстает мадридский Реал, обыгравший Севилью 3-2. Севилья же переместилась на третью строчку и теперь уступает Реалу те же 2 очка. Главные претенденты на победу в Бундеслиге Германии в очередном туре выиграли: Шальке 0-4 у Нюрнберга 1-0, Штутгарт у Майнца 2-0, а Вердер у Герты 4-1. В активе Шальке 0-4 теперь 65 очков, на очко меньше у Штутгарта и еще на одно у Вердера. Победитель итальянской серии А Интер одержал победу над Мессиной 1-0. На 18 очков отстает Рома, которая взяла верх над Палермо 2-1. В свою очередь 11 очков ей уступает Лацио, нанесший поражение Ливорно 1-0. Милан сыграл в ничью с Фиорентиной 0-0 и отстает от Лацио на очко. Тройка лидеров французского первенства осталась без изменений. Чемпион страны Лион сыграл в ничью с Пари Сен-Жермен 1-1. На второй позиции идет Ланс, который одарил Тулузу 2-0. И столько же очков, 56, набрал Бордо. В его встрече с Ренном голов забито не было, 0-0. 55 очков стало в активе Марселя после победы над Монако 2-1. Ну а сегодня, несмотря на то, что обычно по понедельникам спортивных соревнований бывает немного, день будет очень насыщенным. На чемпионате мира по хоккею пройдут заключительные матчи второго группового этапа: Россия, Швеция, США, Канада, Дания, Италия и Германия, Белоруссия. Четвертые матчи будут сыграны в финальных сериях женского чемпионата страны по баскетболу. В Москве состоится финал чемпионата России по волейболу среди женских команд. Там встретятся московские клубы «Динамо» и «ЦСКА», а также пройдет матч за третье место. В нем сыграет клуб из Казани «Казаночка» с хабаровским «Самородком». И, наконец, в Шеффилде вечером завершится финальный матч чемпионата мира по снукер-игре, которую называют «Королем бильярда».
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Наша передача подошла к концу, но прежде чем проститься, напомню, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Правосудие». Судебное разрешение споров, возникающих из-за выплаты компенсации по обязательному страхованию автогражданской ответственности. Такова тема программы «Правосудие». А мы прощаемся с вами. Над передачей работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Думаю, то, что произошло с Интерньюс, это ровно то, что Владимир Владимирович Путин хочет.
И правительство, и полиция в Эстонии поступило так, как надо было поступать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции требовали отставки правительства во главе с Ольмертом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свобода.